нас урок Тора Бамидбар, и я продолжаю вам рассказывать про то, что произошло после подвига Пинхаса. Помните, что Пинхас спас всех евреев, когда он покарал злодея Зимри бен Салу и его мидьянскую подругу Козби Бацур. После того, как Ашем повелел пересчитать евреев, сколько же евреев осталось целыми и невредимыми, Ашем очень-очень-очень нас любит. Ашем всегда заботится о нас и любит нас пересчитывать. После этого Ашем повелел наделить каждого еврея наделить его собственным наделом, участком земли в Эрец-Исроэль. Разделить всю землю Израиля, разделить ее для каждого колена, дать надел этого колена, для каждой семьи в каждом колене и для каждого еврея из тех, кто вышел из Египта, каждому указать в точности, где будет его земля, его надел в Эрец-Исроэль. Это еще до того, как Эрец-Исроэль была завоевана. Ашем обещает каждому из евреев, что у него будет свой надел и в точности, где он будет. Вы знаете, что эти наделы, эти участки земли, их определяли по жребию. Определяли по жребию. Это была очень сложная система жребьевки, где было две урны. В одной урне два бака. В одном баке были имена колен и семейств и людей, а в другом название и точные границы наделов. И вот в присутствии всего еврейского народа подошел Коэн Гадоль. Вы помните, кто тогда был Коэн Гадоль? Еще пока что Аарон. Подошел Коэн Гадоль, и с закрытыми глазами он опускает руки в эти два больших котла, или как их назвать, две большие урны голосовательные. Он опускает руки, из одной он вытаскивает имя, а из другой точные границы надела. И вот Коэн, он вытаскивает эти дощечки, эти плитки с написанными именами, и вдруг слышится голос. Голос, тоненький голосок, который идет прямо от самих этих дощечек, от самих жребиев. Я жребий надела Иуды. И второй жребий ему отвечает: надел Иуды, будет там-то и там-то, там-то и там-то, все границы надела колена Иуды. И так каждый жребий, который вытаскивал Коэн, он сам говорил, кому он принадлежит и в каком месте будет его надел. И это было очень большое чудо. Это было очень большое чудо, устроенное Ашемом на глазах у всего еврейского народа. Чтобы ни у кого не осталось сомнения, что надел Эрец-Исроэль, он происходит по прямому повелению Ашема. И что Ашем, он каждому еврею приготовил специально его индивидуальный кусок земли, в Эрец Исроэль. И чтобы не было ни у кого ни споров, ни ссор, ни жалоб. Так Ашем решил, и сами жребии, они провозгласили именем Ашема каждому еврею его надел в Эрец Исроэль. Когда закончился надел земли, вдруг вышли вперед пять девушек. Пять девушек-евреек, у которых есть проблемы, у которых есть вопрос по поводу надела в Эрец Исраэль.
Дело в том, что... нету приданного от отца.
От отца не бывает приданное, приданное бывает на свадьбе, но у них их отец, он был из тех евреев, которые вышли из Египта. Вышли из Египта, Ашем сказал всем евреям, которые вышли из Египта, положен надел в Эрец Исроэль, даже если они до Эрец Исроэль еще не дошли. Но надел, он переходит от отца к сыну, а не к дочери. От отца к сыну, от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку и так далее. По мужской линии. А у их папы не было ни одного сына. У него было 5 девочек, 5 дочерей. И все эти 5 дочерей, они были праведницами. Их звали Тора специально два раза упоминает имена этих девушек. Махла, Ноа, Хагла, Милька и Тирца. 5 дочерей Цлафхада. Что произошло? Дело в том, что Цлафхад совершил грех. Нет, он не поклонялся золотому тельцу. И он вовсе был не из тех, кто совершил грех вместе с разведчиками Мираглем. Нет, он совершил свой грех, не имевший отношения ни к поклонению идолу, ни к греху Мираглем. И за этот грех он получил наказание, он был казнен, Цлафхад. А его дочери, которые ничего плохого не совершили, они пришли, и теперь они говорят, почему же наш папа лишен надела в Эрец Исраэль? Почему наша семья, вся наша семья, мы только девочки остались всей семьи, почему мы лишены надела в Эрец Исраэль? Наш папа, он не бунтовал против Ашема. Он не... Да. Да.
А какой поступок этот папа сделал?
Ты знаешь, дело в том, что Тора нам не говорит. Тора не говорит нам, какой проступок он совершил. Наверное,
Тора не говорит лошом арабского
человека. Совершенно верно. И когда мудрецы стали выяснять этот вопрос, кто же был этот Цлафхад и что же такое он натворил, были разные мнения. И сам Раби Акива, вы знаете, он встал и он сказал, Цлафхад это был тот самый еврей, который в шаббат собирал хворост. Он был мекошеш, нарушитель второго шаббата после Синайского откровения. Сказали Раби Акиве остальные мудрецы. Они ему сказали, Акива, если Тора скрыла, не сказала нам, какой грех был у этого человека, а ты хочешь об этом всем рассказать, это лашон ара. Поэтому я не знаю, что совершил этот Цлафхад, но он не был ни среди бунтовщиков, против Ашема, поклонившихся золотому тельцу, ни среди тех, кто не хотел, не дай бог, входить в Эрец-Исроэль с Мираглем. У него был какой-то его грех, за который он был наказан. А его дочери Махла, Ноах, Хагла, Милка и Терца... А его дочери, они пришли к судьям, вы помните, что Моше назначил судей над каждыми 10 евреями, над каждыми 50 евреями, над каждой сотней, над каждой тысячей, над каждыми 10 тысячами и судей глав колен. И вот пришли дочери Цлафхада, они пришли к судьям и сказали, за что мы лишены наследства, почему мы лишены надела в Эрец-Исроэль, как такое может быть? Наш папа, у него не было сыновей, только дочери. Он был наказан за свой грех не за то, что он совершил какой-то грех против Эрец-Исроэль. Почему же мы лишены надела? Сказали Махла, Ноах, Хагла, Милка и Терца. Судьи, они думали и никак не могли решить, как же правильно ответить на их вопрос. Что же им присудить? И тогда судьи десяток, они послали их к старшим судьям, которые более опытные, больше знают, глубже знают Тору, к судьям пятидесяток. И те судьи тоже судили и никак не нашли ответ на вопрос дочерей Цлафхада. Тогда дочери Цлафхада отправились к судьям сотен, потом к судьям тысяч, потом к судьям 10 тысяч, и никто не мог им решить их вопрос. А дочери Цлафхада отправились к первосвященнику, к Элазару, но и он не смог решить этот вопрос. Ни главы колен, ни Элазар, и осталось им только к кому обратиться? К Моше Рабейну. Они обратились к Моше Рабейну, Он тоже не знал, что же теперь делать с дочерьми Цлафхада. Но Моше Рабейну, если он чего-то не знает, то он может сразу же спросить у того, кто знает все. А и у кого может Моше Рабейну спросить?
У Ашема.
И Ашем ему сразу отвечает на все вопросы. Незадолго перед этим Моше Рабейну, когда он назначал судей, он сказал такую фразу. Он сказал, пусть те, у кого есть какие-то вопросы, с легкими вопросами идут к судьям. К судьям десяток, пятидесяток, сотен, тысяч, 10 тысяч, к главам колен с легкими вопросами. А со сложными вопросами пусть приходят ко мне, и я решу их вопросы. Ашем посчитал, что в этих словах Моше есть капелька, маленький кусочек гордости. Как? Моше говорит, что он решит сложные вопросы. Ашем сразу сделал так, чтобы встал такой сложный вопрос, который Моше не может решить. И Моше пришлось спрашивать у Ашема. Посмотрите, как Ашем следит за словами и поступками праведников. Совсем-совсем незначительный маленький кусочек гордости, который, может быть, был в словах Моше, Ашем сразу показывает Моше, что нет, сложные вопросы Моше ты решить не можешь. Сложные вопросы может решить только Ашем. Моше обратился к Ашему. Ай, кто еще мог в любой момент обратиться к Ашему и сразу же получить ответ. Все остальные пророки, кроме Моше, они должны были ждать, пока Ашем обратится к ним. Только Моше мог в любое время дня и ночи обратиться к Ашему и сразу же на месте получить ответ. Ашем сказал: «Правильно говорят дочери Цлафхада. Им действительно положен надел в Эрец-Исроэль». И Ашем повелел дать надел в Эрец-Исроэль дочерям Цлафхада. Но тут пришли главы колен, и они сказали: «Как же так получается? Ашем наделил каждому колену, он выделил надел. И Ашем сказал, чтобы эти наделы, они не переходили из одного колена в другое. Поэтому Ашем повелел, чтобы наделы, они переходили от отца к сыну. Отец и сын, как, они могут принадлежать к разным коленам или нет?»
Нет,
потому что принадлежность к колену, она переходит тоже от отца к сыну. А дочери, они могут оказаться в разном... Отец из одного колена, а дочка может оказаться из другого колена. Как она может оказаться из другого колена, если она что?
Еврейка.
Ну, они все евреи. Евреи, еврейки, да. Как она может... Как девушка может... уйти из своего колена в другое колено. Если что, она сделает. Сложный вопрос. Я вам скажу. Если она выйдет замуж за еврея из другого колена, то она будет принадлежать к колену своего мужа, а не своего папы. И сегодня у нас тоже, да, если мама была из одной семьи, да, а когда она вышла замуж за папу, то она стала принадлежать к семье папы и взяла его фамилию. Пришли. Да, да.
Но если эта женщина, она уже вышла замуж, и она хочет...
Если она уже вышла замуж, но дело в том, что дочери Цлафхада, они еще не вышли замуж, они были девушками, Махла, Ноаха, Гла, Милка и Терца, они были девушками. И пришли главы колен и сказали: «Моше, что же получается, если Ашем повелел наделить их наделами, а они потом выйдут замуж за кого-то из другого колена, получится, что надел из одного колена перейдет в другое колено. И у этого колена надел уменьшится, а у того увеличится. А Ашем велел, чтобы наделы из колена в колено не переходили». И Моше пришлось снова спрашивать у Ашема, и было найдено решение. Было найдено решение, чтобы дочери Цлафхада, Махла, Ноа, Хагла, Милка и Терца, чтобы они вышли замуж за кого-то из своего колена, из колена своего отца. И они с радостью тут же исполнили повеление Ашема. Каждая из них нашла себе жениха, и они сыграли сразу целых 5 свадеб. 5 свадеб, и все они вышли замуж за мужчин из своего колена, из колена своего отца, чтобы их надел не перешел из одного колена в другое. Такая вот история была с дочерьми Цлафхада. Когда Ашем повелел каждому еврею назначить надел в Эрец-Исроэль, Моше Рабейну понял, что уже совсем вот-вот-вот-вот-вот евреи сейчас войдут в Эрец-Исроэль. И Моше очень обрадовался. Моше очень обрадовался, он подумал: может быть, Ашем уже простил меня. И Ашем разрешит мне тоже вместе со всеми евреями войти в Эрец-Исроэль. Может быть, та гзира, то постановление Ашема, когда он сказал, что из-за греха у вот раздора, Меймрива, я не войду в Эрец-Исраэль, может быть, уже получено прощение, и я смогу войти в Эрец-Исраэль. А Шем сразу увидел, что думает Моше в его сердце. И он сказал: нет, нет, Моше, мое решение о том, что ты не войдешь в Эрец-Исраэль, оно осталось в силе. Моше, ты не сможешь войти в Эрец-Исраэль. Хотя ты и назначил каждому еврею его надел, но сам ты в Эрец-Исраэль не войдешь. О чем подумал Моше? О чем он стал заботиться в первую очередь, когда он узнал окончательно, что он ни в коем случае не сможет войти в Эрец-Исраэль? Что стал делать Моше? О ком он беспокоится? О ком он заботится?
О еврейском народе.
Он сразу же просит у Ашема: Ашем, если я не войду в Эрец-Исраэль, то, пожалуйста, Ашем, назначь кого? Нового главу еврейского народа. Кто же будет заботиться о евреях?
Йошуа.
Кто их поведет в Эрец-Исраэль? Кто?
Йошуа.
Моше, он не знал, что Ашем назначит Йошуа. Моше, он думал, может быть, Ашем назначит моего сына, одного из моих сыновей, главой еврейского народа. Но Ашем сказал Моше: главой еврейского народа будет Йошуа. И Моше очень обрадовался, потому что Йошуа был его любимым учеником. Йошуа был таким учеником, который не оставлял Моше ни на секундочку. Каждый миг он использовал для того, чтобы учить Тору. Для того, чтобы слушать, чему Моше учит всех остальных евреев. Даже когда Моше поднялся на гору Синай, куда нельзя было подняться Йошуа все 40 дней ждал его у самой границы, у самой кромки горы Синай. Он ждал, чтобы как только Моше Рабейну спустится с горы, сразу начать учить Тору. И он действительно достоин стать главой еврейского народа вместо Йошуа. Ашем повелел Моше Рабейну, чтобы Моше представил Йошуа всему народу, чтобы он всем им объявил, что Йошуа будет новым главой народа вместо него, чтобы после смерти Моше ни у кого не было ни споров, ни претензий, чтобы никто не сказал: я хочу быть главой народа. Нет, а почему его не назначили? Ашем сказал: ты сейчас перед всем еврейским народом представишь им Йошуа, и ты возложишь на него руку и передашь ему ту святость, которую ты получил на горе Синай. Ашем сказал: возложишь на него руку? Вы знаете, что Моше возложил на Йошуа две руки. От всего сердца Моше благословил Йошуа. Перед всем еврейским народом он возложил на Йошуа руки, и он передал ему ту святость, которую он сам получил на горе Синай. Ашем сказал Моше: есть еще одна вещь, которую ты не закончил в этом мире. Пока ты это не сделаешь, я не могу тебя забрать из этого мира. Ашем сказал: мидьяне, они совершили страшное преступление против еврейского народа. Они прислали своих злодеек, чтобы те портили евреев и учили их поклоняться идолам. Вы помните, что моавитянки и мидьянки пришли портить евреев своими идолами? Что из-за этого была болезнь, от которой умерло 24 тысячи евреев? Ашем сказал: нужно наказать мидьян. Спрашивают мудрецы: Почему Ашем повелел наказать медьянцев, но не приказал наказать муавитян? Ведь и те, и другие прислали своих злодеек с идолами. Ответ на этот вопрос объясняют мудрецы в том, что моавитяне, почему они прислали своих красавиц-злодеек портить евреев? Потому что они очень боялись евреев. Евреи встали станом рядом с Муавом, на границе Муава, и моавитяне очень-очень боялись, что евреи на них нападут. Евреи не напали на моавитян, потому что Ашем им запретил. Но моавитяне очень-очень боялись. Поэтому они пытались навредить евреям. А мидьяне, которые живут далеко-далеко, которым бояться нечего, почему они вдруг решили вредить евреям? С какой стати, почему они вдруг прислали своих злодеек портить евреев? За это, сказал Ашем, им положено наказание. Моше, ты должен отправить армию воевать с мидьянами и покарать, наказать этих злодеев за их вредность, за их зловредность, что они совершенно без всякого повода послали своих злодеек портить евреев. Когда Моше это услышал, он понял, что он не умрет до тех пор, пока мидьяне не получат наказание. Если бы это был не Моше Рабейну, а какой-нибудь другой человек, он бы, наверное, подумал: о, замечательно, я теперь могу жить миллион лет, миллиард лет, пока не будут наказаны мидьяне. Я никуда не буду торопиться, я буду спокойно жить, пока мидьяне не будут наказаны, я не умру. А? Моше Рабейну, как только он услышал слова Ашема, он сразу побежал собирать армию. Он знал, что после того, как будут наказаны мидьяне, он умрет. Это его не пугает. Его пугает, что мидьяне, они совершили грех не только против евреев, но еще и против Ашема. Они осквернили имя Ашема, когда заставили, научили евреев поклоняться их противным идолам. Вместо того, чтобы служить Ашему, служить идолам. Моше сразу поспешил собирать еврейскую армию. И во главе этой армии он поставил того, кто уже начал карать мидьян, начал им их наказывать за их злодейство. Кто это был такой, кто уже наказал мидьянку одну? Кто это был такой? А кто мне скажет?
Кажется, Элазар.
Нет, Элазар нет.
Яшуа?
И не Яшуа. Кто проткнул мидьянку копьем? Мидьянскую царевну. Пинхас, который проткнул мидьянскую царевну копьем, он был назначен Машуах Милхама. Он был назначен главой этого воинства. Ему вручил первосвященник Лазар, вручил ему циц, золотую пластинку, на которой написано «Кодеш Лашем», которую первосвященник Коэн Гадоль обычно носит на лбу, когда он ведет священнослужение в храме. Это золотая пластинка с надписью «Кодеш Ляшем», она обладала особенной святостью, она отменяла действие любого колдовства. Любой кишув не мог выдержать, если показывали эту золотую пластинку циц первосвященника. И от каждого колена было решено послать 1000 тысячу бойцов, тысячу евреев, только праведников, только самых больших праведников, которые достойны защищать имя Ашема, имя еврейского народа, которые не совершили никаких грехов и которые, поступки которых не приведут, не дай Бог, к поражению. Вы знаете, что евреи, когда они узнали об этом, они стали прятаться друг за друга, никто не хотел выходить, никто не хотел становиться солдатом. Вы знаете почему? Потому что евреи очень любили Моше. И когда они услышали, что после того, как победят Мидьян, Моше умрет, а никто из них не захотел выходить на эту войну. И пришлось главам колен по одному вызывать евреев, выводить их за руку для этой армии. О том, как проходила война с Мидьяном, с пятью царями Мидьяна, и что там случилось такое особенное, я вам расскажу в следующий раз. А пока что до свидания.